Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. И сегодня у нас в гостях Инесса Иосифовна Еренбург, краевед и участница разных поэтических литературных клубов. Инесса Иосифовна очень творческий человек, очень любящий литературу. И сегодня мы встретились, чтобы поговорить о великой княгине, святой Елизавете Федоровне. Здравствуйте, Инесса Иосифовна.
Добрый день, Виктория. Очень рада, что вы меня пригласили снова. Мы с вами встретились. И добрый день все слушатели, которым интересно послушать, ну, прослушать православное радио. Я вам скажу, что я целую неделю, вот все эти праздники, начиная с первого года, я слушала ваше радио и вот вспомнила, что вам надо такое рассказать. Это очень интересно, потому что связано тоже с Рождеством, с праздниками, которыми там шествовала, расскажу, Елизавета Федоровна.
Я знаю, что давно вы встретились с автором книги про сестру императрицы, про Елизавету Федоровну, а с Валентиной Николаевной Боровицкой. И сегодня вы пришли с книгой. Я знаю, что информации очень много, но мы попытаемся рассказать нашим слушателям, что в рамках программы именно по времени. Давайте начнем, с чего вы считаете нужным.
Я два слова все-таки скажу об авторе.
Да, безусловно.
Повесть, она не одна, это книга, вот, Виктория, вы видите, это повести, и тут несколько повестей, тут и про Лермонтова, очень интересная повесть, она, такую запись сама о себе она сказала. Я, почему, как я познакомилась, я член почти с первого дня создания Международного общества книги, знаете, было такое создано, оно в 1974 году, вот, и у меня даже сохранился номер этого общества, ну, билет, членский билет. И наша одна сотрудница приехала на конференцию в Москву, где созвали региональных представителей вот этих обществ, региональных обществ. И там Москва сделала конференцию и привела познакомиться с таким уникальным, я считаю, писателем. И когда ее послушали, все захотели ее к себе пригласить. Но наша Ольга Анатольевна Затульская, представитель нашего общества книголюбов, она буквально вырвала из рук желающих ее к себе привезти в город. И она привезла в наш город. Вот таким образом уже мы стали ее слушать лекции. А что она себе оставила, сейчас я вам скажу. Вот она пишет: «Я оставлю этот мир».
Это Валентина?
Да, Валентина Николаевна Боровицкая. О себе она несколько слов, и я объясню потом, почему она так сказала. О ней можно много говорить, потому что я 30 лет с ней практически провела в дружбе. Ну, вы видели сейчас автограф мой, да? «Я оставляю этот мир практически неизвестный широкой публике, потому что мне это всегда было глубоко безразлично. Никто ведь не отменял слов старика Державина, что, желая хвал, благодарения, лишь низкая себе душа, заслуги в гробе созревают, награды вечность сияют». Вот теперь, когда ее не стало, уже скоро будет 4 года, как ее не будет, она неожиданно ушла. Для всех нас неожиданно. За все время, когда открывает, оторваться невозможно. Просто у меня настолько язык красивый, литературный язык, похоже, даже на 19 век. И вот она еще дальше пишет: «Но на верность этим словам и прошла моя жизнь. И книги мои увидели свет потому, что я первая в стране открыла частное издательство, и писались они на крохотной кухонке, на маленьком уголке крохотного кухонного стола, бывшим одновременно и обеденным, и письменным». Это было дома, у нее была однокомнатная квартира. Вот, все время. Вот. К сожалению, не попала в квартиру, но я была у нее в редакции, которая, наверное, тоже была одна комната, заваленная, один человек помогал, и столы, и завалена пачками книг изданных. Она не только уже свои печатала, она издавала, даже вот издала мемуары человека, который казака, 4 тома, и приезжала сюда, их презентовала. Почему она сказала неизвестно, я вам скажу еще пару слов, и потом начнем. Потому что она никуда не отдавала. Во-первых, она была не член Союза писателей. Книги она не отдавала. И все, что она писала, все, что она издавала, Она все привозила сама и презентовала сама эти книги. То есть у нее были встречи с книголюбами. Она ездила именно, связываясь с обществом книголюбов. Волгоград, наш, Хабаровск. Она летала даже, видите, на Дальний Восток. То есть те общества, которые ее приглашали, а когда они уже один раз послушали, то они ее приглашали снова. А в нашем городе она даже стала ставить спектакль, когда строился наш камерный театр. Лидия Александровна Худякова, директор, я уже познакомила ее, привела туда. И она говорит, напишите нам пьесу по роману «Эпилог» Тургенев Полины Виардо. И эта пьеса, она обратилась, но она никогда не писала до этого пьесы, она обратилась к Розову, тот говорит, голубушка, а кто же лучше вас напишет по вашей книге? И все-таки она написала пьесу, она потом 5 пьес написала. Есть еще книга, 5 пьес.
Ничего себе, очень много.
Вот такая талант. Ну, кроме того, она еще и поэт великолепный. Я, может быть, в конце, потом, если успею, прочитаю стихотворение. Ну, а, конечно, вернемся.
Вернемся к повести «Портрет монахини» она называется.
Да, она называется «Портрет монахини». Ну, я сначала хочу почитать все-таки о ней, а потом объяснить, почему «Портрет монахини» называется.
Почитать о великой княжне.
Да, о самой великой княгине, да.
Да,
ну,
безусловно.
Ну да, наш теперешний рассказ раскроет одну из тайн музея. А вот портрет этот музея ее любимого писателя, которому она все писала, Иван Сергеевич Тургенев. И этот портрет сейчас стоит там, хотя это портрет императрицы, как бы он где-то должен быть в другом месте. Но тут судьба у него очень интересная. И вот в нем пойдет речь о последнем прижизненном портрете удивительной женщины. В 1981 году канонизированной православной церковью за рубежом, когда наше общество с удивлением узнало историю ее светлой жизни и страшной смерти, и ее портрет, не без риска сохраненный музеем Ивана Сергеевича Тургенева, стал бесценной реликвией. Великая княгиня Елизавета Федоровна, жена генерал-губернатора Москвы, великого князя Сергея Александровича Романова, родная сестра императрицы Александры Федоровны. Их отец – великий герцог Гессен-Дармштадтский, Людвиг IV, мать – принцесса Алиса, дочь королевы английской Виктории. Гессенская чета не предавалась удовольствиям, а старалась окружить себя талантливыми, образованными людьми. И дочери воспитывались в традициях старой Англии. Режим дня был строго расписан, еда и одежда очень просты. Подрастая, девочки выполняли домашнюю работу – зажигали камин, убирали свои постели и комнаты, которые были просторны, но просты и обставлены только необходимой мебелью. Каждую субботу с букетами цветов английская принцесса вела своих девочек в самую большую больницу города, где цветы раскладывались по вазам и разносились по палатам к уже знакомым пациентам, с которыми велись разговоры, звучали слова утешения. С раннего детства Элла, или в скобках Елизавета Гессенская, знала, что ей дали имя в честь основательницы Гессенского дома святой Елизаветы Тюрингенской, чья жизнь, полная подвигов и отречения, волновала и вызывала желание подражать, так что религиозность стала главным составляющим ее натуры. И так с детства эти девочки были отмечены знаком самой высокой породы. Не только потому, что были они умны и образованы, что изящество было их естественным свойством, что лица их представляли редкую гармонию совершенства и утонченности, но потому, что большие глаза светились на лицах светом иконописным. Ум был живым и оригинальным, а чувство добра – безошибочным. Родившиеся в аристократической семье, окруженные богатством, они слышали с детства, что жизнь дается людям вовсе не для радости и веселья, что вся она труд, и труд тяжелый, потому что нет служения выше и тяжелее, чем служение добру. Да, родители готовили своих дочерей к трудному пути, но никто не мог даже отдаленно представить, что кончится он Голгофа. Ну, поскольку старшая сестра, вы знаете, это императрица, которая раньше выходила. Как она познакомилась, немножко придется уже своими словами сказать. Когда великий князь, значит, Сергей Романов ездил в Гессенский дом с отцом, он там уже как бы был и видел этих девочек. И вот тогда увидела его младшая дочь, вот эта Елизавета, потому что старшая была Александра. Она с первого взгляда как бы вот сразу поняла, что это тот человек, которому она отдаст любовь и жизнь. И так и получилось. Вот. И что она с детства у нее еще было немного. И когда уже была, ну, еще второй раз он приехал, когда... И приехал уже Николай I за невестой, а всегда невесты брали вот в это время. Ну, раньше, так говорила, она блистал дом в России красивыми девушками, женщинами, а потом стал на Западе, и все говорили, что две великие женщины – это, значит, Елизавета, австрийская жена императора Франца Иосифа, и юная Елизавета из Дармштадта. Это Елизавета наша, вот, которая очень красавица была. Невероятно, но красота ее, он даже не ожидал, когда они приехали, он знал, что они приедут в этот дом, но настолько его поразила красота. То есть он тоже сразу же приник, так сказать, своим сердцем Елизавете. Вот. Ну что, вот, а теперь немножко про него, скажем. Пятый сын императора Александра II.
Супруг.
Да, вот Сергей, который был, родился он в 857 году и был на 7 лет старше своей жены. Высокого роста, со светлыми волосами, с тонкими чертами лица и серо-зелеными глазами, высокообразованный, с артистическими наклонностями. Он очень любил чтение и музыку. Из-за природной застенчивости был сдержан окружающими людьми, что создавало ему репутацию холодного человека, каковым он никогда не был. Отличаясь глубокой религиозностью, он не мог найти себе лучшей жены, нежели Елизавета Федоровна. И брак их согревался такой большой любовью, которая в наше время редко выпадает на долю людей. Лучшими их досугами были те редкие часы, когда они принадлежали только друг другу. Елизавета Федоровна рисовала или занималась рукоделием. Великий князь читал ей вслух. Вот такая вот обоюдная любовь, из которой возникла сразу с детства у нее. Вот тут очень интересно, я не знаю, если на время прочитать, очень интересно, как ее встречали, когда она ехала на свадьбу уже с великим герцогом. Вся герцогская семья сопровождала принцессу Елизавету на ее свадьбу в Россию, Гессенскую. Ехали туда и ее 12-летняя сестра Алекс, которая встретилась в этой поездке свою же любовь и судьбу. То есть она была старшая, Алекс, да, была старше цесаревича Николая Александровича. То есть та тоже сразу как бы положила такой... Сейчас говорят, положила глаз, да, она ей понравился Николай. А путешествие своей невесты, как только ее поезд пересек русскую границу, Сергей Александрович, ну это уже жених, значит, Елизаветы нашей, обставил с неслыханной роскошью и вкусом. Ее встречали так, как тогда могла встретить только Россия. Жених, зная, что она любит цветы, украсил все ее вагоны душистыми цветами, исключительно белого цвета. На каждой остановке поезд встречали толпы ликующих людей. Все восхищались ее красотой и прелестной улыбкой. Она все время говорит об этой улыбке. То есть ее под глаза, видимо, очень выразительные, излучающие свет были, улыбка и еще красота, конечно, сама. И всех вот это восхищало, конечно, было приятно, да? Вот такая невеста едет и будет, значит, у них, ну, в России жить. Жена губернатора, он же был губернатор Москвы, Сергей Александрович. Торжественный въезд в Петербург из Петергофа состоялся накануне свадьбы. Она ехала в красивой золоченой карете императрицы Екатерины Великой, представляете, которую везли 6 белых лошадей. Ну, только представить, с форейтерами и золотых ливреях. Огромный поезд невесты медленно двигался по улицам Петербурга. Все окна и двери домов по пути следования были украшены флагами и зеленью. Народ криками приветствовал 19-летнюю красавицу, как будто зная, что она привезла в Россию не только молодость и красоту, но самое главное – удивительную душу. Очень скоро весь мир поразится силе и высоте этой души, но пока что безграничное счастье и радость, которые осыпали ее и которую щедро отдавала она. Вот, ну, вот я тут вспомнила Грюша Дешлов, что она, конечно, много занималась благотворительностью и очень взяла опеку, кстати, я сейчас вспоминаю наших вот ребят, она опекала девочками, была опеку девочками, дочерьми погибших русских офицеров в войне.
Вот. Елизавета Федоровна также основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия.
Да, это уже после того, как случилась беда, когда убили. Вот я как раз тут дальше, в общем, вроде бы все было хорошо, но назревали же события, видите, такие вот 905 год, ну, когда уже началось брожение, революции. И, кстати, даже Елизавета чувствовала неприятие Романовых. Ну и однажды, а он же был губернатор города, тут вот описывается, значит, как это произошло. 18 февраля 905 года он отъехал, это Сергей, его муж отъехал от Николаевского дворца. И вскоре раздался взрыв, от которого дворец содрогнулся и задребезжали стекла. Елизавета Федоровна душой поняла, что произошло. Она бросилась на улицу, как была, в одном платье, без шляпы. Кто-то догнал и надел на нее косынку и пальто. Великий князь погиб так же, как его отец Александр, освободитель, был разорван бомбой. То, что увидела великая княгиня, тут даже страшно считать, превосходило человеческое воображение. На окровавленном снегу, сколько хватал глаз, лежали обрывки одежды, обуви, куски, ошметки человеческих останков. Уцелело только лицо и кисть руки.
Жестоко.
Жестоко, да, очень. Это представляете, видеть молодой женщине, в общем-то, своего мужа, которого она безумно любила, и счастье было. Положила она вот эту руку, которую она положила, специальный ларец, и не расстанется с ним до последнего часа, до Алапаевска, представляете, до того, как их там, значит, вот, убивать. Она склонилась над этим кровавым месивом и принялась собирать, что можно было собрать. Принесли солдатские носилки. И стоя на коленях в кровавом снегу, Елизавета Федоровна бережно собирала кусочки того, что час назад было ее Сергеем. Вот обрывок перчатки, разорванный сапог, погон, пальцы руки. Даже представить, да, страшно. Около нее собирались молчаливая толпа. Княгиня ничего не видела, боясь пропустить хоть одну частичку. И все же на носилках получился только небольшой бугорок, который накрыл своей шинелью адъютант Сергея Александровича. И почти тут же зазвенел погребальным звоном колокол чудового монастыря. До самого погребения люди несли и складывали в гроб бережно завернутые останки, разметанные страшным взрывом на большое расстояние. Последним принесли сердце, найденное на карнизе дворца. Представляете, я когда читала, мне тоже. Вот Елизавета Федоровна дни и ночи до погребения мужа провела у его гроба. То на коленях, то распростертая ниц. Она умолила императора и императрицу, вот здесь, не приезжать на похороны, уверенная, что бомба для них уже приготовлена. Ведь, то есть она чувствовала, вот какое настроение в народе. Когда были похороны, они действительно не приезжали, и с ней рядом только стояли, значит, брат, любимый брат Сергея Александровича, Павел, и Константин Романов, это кавер-поэт, знаете, наверное, такой прекрасный поэт тоже, Семи Романов. Ну вот тут она отмечает, а Романова, конечно, было очень много, и остальных никого не было. Но вот эти двое, они, конечно, пострадали, вот она пишет, скоро им это зачтется, но уже началось, значит, революция, скоро им зачтется, это по полной программе. КР умрет весьма странной смертью в своем мраморном дворце. А Павел Александрович, это брат вот его, сразу же после Октябрьского переворота, посаженного в Петропавловку январской ночью 19 года, разденут до пояса, босиком выведут на мороз и расстреляют у большой открытой могилы, там, где уже лежали десятки трупов. Представляете, какое изуверство. сыновья того и другого будут вместе с Елизаветой Федоровной живыми брошены в Алапаевскую шахту. Но это вот в дальнейшем, это сыновья, вообще все тут описаны. Вот такая участь. Но самое интересное, тут у нее в примечании написано, что когда их, вот, их расстреливали там, и в эту могилу, значит, они говорили, ну, на прощание жертвам, на убийцы, говорили с издевкой, что их кости будут лежать рядом с предками. Ну, потому что Петропавловск-то похоронены все наши цари. Вот такая страшная история. Ну, вот на месте гибели мужа Елизавета Федоровна поставит памятный крест по проекту художника Васнецова, на котором будут выбиты слова спасителя: «Отче, отпусти им, не ведают, что Бог что творят». Вот 40 дней и ночей, пока в чудо в монастыре совершали за упокойную литургию, великая княгиня молилась под его сводами. Окаменение ее медленно уступало место жизни, но жизнь совсем другой. Многим людям выпадает умирать и возвращаться, ибо не пройден до конца назначенный им путь. Она посетила камеру убийцы. Это, конечно, мы это знаем как из нашей истории, но и умоляла простить убийцу императора, императрицы, но, конечно, его не простили. Казнен. Вот такая история. И только вот после этого, вот вы мне сказали про Марфу Мариинскую, да, она начала отходить немножко к жизни, ну, от этого ужасной этой трагедии. Вот, и потом тут рассказывается, как она вот уже начинает воспоминать. Вот и был день, который она отдала воспоминаниям. На большом столе в кабинете лежали перед ней бесчисленные драгоценности. Вот. Вот щедрые подарки ее семьи. Теперь, в свою очередь, она одарит ими родных и друзей. Вот вторая кучка. Это от Ники и Алекс. Ну, вы знаете, что там звали Николая и его жену. Они друг друга. От российских родственников. Эту сверкающую горку она пожертвует казне Российской империи. А вот это третья. Елизавета Федоровна бережно и подолгу рассматривает каждую подвеску, перстень и брошь. Это Сергей. Он любил наряжать ее. Самую красивую, самую удивительную, дар неба ему, не заслужившему этого дара. Он любил ее, как будто бы занятой за столом своей работой, присутствовать при обсуждении модисток ее нового туалета, любил смотреть, как она рисует будущие к нему украшения, целовал руку, улыбаясь. Да. Говорят, скоро упразднят царей и губернаторов. С империей будут управлять кухарки и дворники. А мы с тобой откроем ювелирный салон и начнем процветать и наслаждаться жизнью беззаботной. Ну, это, конечно, был юмор, да, такой черный юмор, как говорится, он понимал, что все это не так. Эту последнюю кучку она продает до последнего камушка, чтобы купить большой участок земли на Ордынке и построить монастырь Марфа Мариинскую обитель. Вот про то, что вы знаете. И вот, и когда она в этот день вечером вышла к ужину, лицо ее было спокойно и решительно, но слугам показалось, что она хранит следы слез. День прощания закончился, начиналась новая жизнь. Конечно, она стала настоятельницей Марфо-Мариинской обители и привечала всех, называется, да, болящих, да, помогала. Вот. И строительство монастыря, конечно, началось, пострижение заботы настоятельницы. Теперь она сошла к тем пластам народа, откуда выходили Каляевы. И здесь она рассуждает не политически, почему в это время, почему в России появились такие молодые люди, потому что это молодые люди, да, почему они были одержимы убийством. Ну, это, в общем, надо прочитать людям, да, потому что все-таки повесть, ну, не две страницы, вот. И тут вот я, кстати, отметила, если либеральные свободные газеты России облили царскую семью грязью и ложью, разбудив в массах ненависть к ней, то с великой княгиней Елизаветой проделать это было невозможно. Ее безупречная жизнь, ну, поскольку она построила эту церковь, вы понимаете, поскольку она действительно была, облегчала людям, российским людям, бедным, она вошла в совершенно в другой класс, как бы, понимаете? Вот, ее безупречная жизнь проходила на глазах миллионного города и была недоступна для клеветы. Кроме того, а тут рассуждается кайзер Вильгельм, это, который был в Германии тогда, когда вот она еще там росла, и он очень ее любил, несмотря он предал ее, он даже не сделал ничего возможного, он считал, что это плата России, вот, заплатил Елизаветой, вот, когда он, произошла вот эта дура революция, то есть ничем не помог, но и она бы все равно не уехала, понимаете, никуда. Она могла ведь и до этого, она могла, когда случилась беда с Сергеем Александровичем, она могла уехать обратно в Германию, но там тоже произошло, так сказать, такие события, что она уже никуда не могла. Вот. Ну, я думаю, что ее душа, просто она была уже настоящая православная. Ну, вот я бы хотела еще прочитать, кто с ней был, когда их привезли в Алапаев. Стояли перед этими шахтами, заброшенными шахтами, куда и должны были. Самое интересное, тут она пишет, что вот они, вероятно, знали о том, что их ждет. А как они узнали? Или из садизма эти убийцы рассказали, что вот у них идет такая смерть сбрасывать их вот туда. Не просто вот как Романовых царскую семью расстреляли. Это все-таки легкая смерть, да, ты стреляют. А тут, это вот сейчас ужасно тут описана вся эта история. И или рассказала Варвара, там было две инокини, которые сопровождали ее, и значит, когда им предложили, когда их привезли в Алапаевск, этих двух женщин, одна из них Варвара, вторая, сейчас, не знаю, не буду смотреть, а они сказали, одеты они были там в какую-то одежду, ну, как такие, знаете, заброшенные крестьянки, и говорит, снимайте все это барахло, а вы свободны, можете идти. И одна из них вроде бы ушла, а Варвара сказала, я никуда не пойду, я могу дать вам, я останусь с Елизаветой Федоровной до конца ее жизни. И хотя она знала, может быть, она сказала, что их ждет, несмотря на это, ну а что уже могли сделать, да? Но здесь, и вот с ней были 8 человек, вот мы уже заикались, что сыновья КР тоже с ней погибли. Вот первый, июльской ночью 18 года, 8 человек молились перед заброшенной шахтой, чтобы хватило сил принять ужасную смерть. Первый. Великий князь Сергей Михайлович Романов, внук Николая I, сын родного брата Александра II, освободителя, артиллерийский офицер. То есть это люди были такие, ну, сейчас, по сути, все образованные, культурные. Артиллерийский офицер. До тонкости изучивший свое дело. Генерал-инспектор артиллерии. Он был близким другом императора и оставался при нем до самого конца, до ареста, 49 лет. Тут еще возраст, она говорит, то есть еще молодые. Федор Михайлович Ремез, адъютант и секретарь великого князя, добровольно разделивший с ним сначала ссылку, затем смерть. Так же точно, как немецкий генерал СС Гельмут фон Панвиц, друг и соратник атамана Петра Николаевича Краснова, ну, это был, добровольно разделил с атаманом в 45-м году все ужасы Лубянки и казнь ее в подвале. То есть вот люди были верные своим, так сказать, ну, как-то изначально, что хорошо. Князь Иоанн Константинович, сын знаменитого КР, 32 года, выросший в очень религиозной семье. Своей молительностью выделялся даже среди ее членов. Близкий друг Елизаветы Федоровны, любивший вести с ним духовные беседы. Николай II, зная интеллект и чуткость Иоанна, часто отправлял его своим представителям на духовные торжества. За храбрость, проявленную в войне с Германией, награжден георгиевским оружием. Женат, имел 2 детей. Константин, даже 3 у него. Константин Константинович, второй сын КР, 28 лет, офицер лейб-гвардии Измайловского полка. Третий сын, это уже 5-й человек, КР, Игорь Константинович, 24 года, как и его братья, воевал в Великую войну. Здесь Великую войну, это называли нашу Первую мировую, которую на Западе называли Великой войной, поэтому она так пишет. Проявил себя смелым и толковым офицером. Великий князь и поэт Константин Романов мог бы гордиться своими детьми, отправляя их на службу. Он благословил их иконой и сказал то, что 3 века говорилось в дворянских домах России, и что так хорошо выразил Лев Толстой словами старого князя молодому Андрею Болконскому: «Ежели тебя убьют, мне больно будет. Ежели долгу изменишь, будет стыдно». И смотрели фильм? Не смотрели, да, там прекрасно играл Лановой. И Кторов играл его отца. И этого артиста я видела в Москве в театре. Очень, ну, давно уже не помню, но нет, он старше был гораздо. Никто из его детей долгу не изменил. Еще тут говорится про младшую дочь, но она не была арестована, их просто спасла, поскольку ее мать была из гессенского рода, ее спасли, они с матерью уехали, спасли. Вот, и вот столько людей, а ей последние, это вот две Енокини и одна Варвара, которая, значит, осталась к ней, как Енокини. Но еще шестой жертвой, вот самое интересное, Алапаевска, станет самый молодой и самый трогательный 20-летний Владимир Полей, сын великого князя Павла Александровича, это вот его родного брата Сергея Александровича, от второго брака. У него был второй брак, потому что вдовец был, а у него там были еще дети от первого брака, но жена умерла. И несмотря на то, что ему предлагали как бы свободу, но ему предлагали отречься от родителей, понимаете? И он не захотел, нет. И когда ему начали говорить, объяснив, что речь идет, ну, вот, судим, идет о смерти, юноше предложили купить жизнь путем публичного отречения от отца и некоторых других жестов подобного рода. «Не продолжайте», — улыбнулся Владимир Павлович, — «я выбираю смерть». Представляете, 20 лет, вот, насколько люди были верны своему роду. И вот он пришел на встречу с нею на край Алапаевской шахты.
Страшно.
Страшно, да, ужасно. И понятно, что всю эту историю Запад знал, ее канонизировали, и сканонизировали в США. Это было в церкви. Так вот, видите, тут когда так мало времени, даже не сказали.
Инесса Иосифовна, почему называется повесть «Портрет монахини»?
Ну, во-первых, я же вам рассказала, что вы сами сказали, что я знаю, что Марфа Мариинская обитель, она была настоятельницей, и, естественно, она стала монахиней, вот, настоятельницей этой. И так произошло, что этот портрет, уже 18-й год, начало, еще пока она, так сказать, ну, жива, был такой молодой человек, приехал в Москву, и он любил рисовать, и он хотел научиться, и попал, искал художника. Из деревни, он был совершенно деревенский парень, Иван Митрофанович Михайлович. И он пришел к Иону, ну, каким-то образом художнику, может, он знал, нашел его. И он стал у него учиться рисовать. И однажды, как говорится, она пишет, произошло чудо. Этот художник Ион, Константин, по-моему, зовут Ион, предложил, ну, ты знаешь, говорит, у меня столько много работы, у меня декорации, а мне заказали дворцовый портрет. Очень дама, он сказал, княгиня Елизавета Федоровна заказала портрет, я тебе, ты давай, ты его нарисуешь. Он просто обомлел, он еще 2 года вот так учился, ему 22 года этому художнику, вот этому Ване, который из деревни приехал. И все-таки он его, так сказать, все, у нас нету, завтра она придет, давай сейчас подготовим все, чтобы принять дорогого гостя, ну, там кресло, значит, как ее посадить, все-таки из высшего света дама, вот. И очень интересный тут диалог, это надо читать между ними, как она, он просто сразу понял, что эта женщина просто необыкновенная, потому что ее глаза поразили, ее улыбка, как она с ним, она говорит, как вас зовут, он говорит, Ваня, он говорит, нет, Иван, он говорит, нет, скажите отчество, то есть она очень уважительно относилась, понимаете, к человеку, и он говорит, а вы будете меня рисовать, она сначала спросила, он говорит, нет, вы знаете, я только начну, будете его рисовать, он говорит, нет, вы начнете и вы закончите, у меня времени только один сеанс. Представляете? Он вообще... И как-то так потом на нее смотрела, она так на него, и он просто представил, вот это как он ее нарисует. Вот. Ее нарисует, да. Просто вот потому что эти глаза ее, это ее улыбка, это ее уважение такое к нему, вот к молодому парню, который еще только учился. Вот. Но она поняла, что, видимо, тот... И в результате он нарисовал этот портрет, А когда ему нужно, он пришел, и он говорит, очень хорошо, что-то там делал мазки, чуть-чуть там подстраивал. Говорит, и она посмотрела, говорит, а можно мне посмотреть? Она говорит, да, конечно, он посмотрел, ей понравился этот портрет. Ну все, и она ушла, приходит, и он там на следующий день, ты получишь большое поощрение, ну, видимо, деньги. А ему надо, он всегда бездельный, он не особо, так сказать, велся, но у него, конечно, он из деревни, и он учился бесплатно, он задолжал там за краски, за холсты, это все и он давал, понимаете, ему неудобно, он решил, как хорошо, что у него будут деньги, он сможет расплатиться с учителем. Ну, в результате получилось так, что он приходит, ну, день проходит, два, не приходит заказчик, не берет портрет. И он ему сказал, ты знаешь, говорит, она уехала. Он вообще был поражен, как уехала, чего, уже, ну, ничего не знал. Ну, в результате там его перипетий жизни, как он уехал, началась война, ему пришлось прятать этот портрет, потом он его раскопал через 20 лет, представляете, он его закапывал, что война же началась, он ушел на войну, и он снова нашел, и этот портрет, потом он уехал в Орел, его, он не сам уехал, а он преподавал в художественной школе, и там один ученик, он просто прилип к нему, как говорится, и чувствовал, что это портрет какой-то, но он не знал, он все время спрашивал, кто это, он не говорил, он сохранял тайну до самого последнего, и когда выкупили уже музей, он попал в музей Тургенева, он попросил выкупить, он не расставался с ним, он сказал, я его никогда никуда не дам, я с ним буду до конца. А он говорит, а что потом? А его узнали? Ну, может быть, и знаю, говорит, но он не говорил тайну. И в результате этот портрет попал, он попросил, он познакомился совершенно случайно с этим музеем, и договорился, много беседовал и рассказал им тайну, и сказал, выкупите у меня этот портрет, я хочу, чтобы она сохранилась и достойное место. И вот этот портрет оказался в музее Тургенева. А почему она пишет поезд, я сегодня вспоминала? Она дружила с этим музеем, она любила Тургенева, Боровицкая, и она все время ездила туда, и, видимо, сотрудники музея рассказали эту историю про этого неизвестного совершенно художника. Такая история интересная, но это надо прочитать.
Обязательно, я думаю, будет время у меня и прочесть, и у наших слушателей, может быть, возникнет интерес. А я напомню, что сегодня у нас в гостях была Инесса Иосифовна Еренбург, книголюб, участница разных литературных поэтических объединений. Спасибо вам за встречу, за этот рассказ о трогательной повести.
Очень скомканный рассказ. Я бы хотела прочитать ее стихотворение, которое пожелание на Новый год всем слушателям.
Обязательно, можно? Да,
это
можно.
Это любимое произведение, когда она приехала, и первая газетка появилась ее, и напечатали его, и она все время его читает. Держитесь в стременах своей судьбы, держитесь, если даже невозможно. Когда вам одиноко и тревожно, не вешайте унылой головы. Не вслушивайтесь в быстрый бег минут, держитесь за лиховый находца, ведь если он над пропастью сорвется, другого вам уже не подадут. У каждого свой конь, свой путь, неясно перепутанный, разбитый. Никто не сможет лечь вам под копыта, лечь от страха или гибели спасти. Дороги на земле недалеки, и нам еще удастся возле кручи увидеть влажный блеск речных получен, но не роняйте повод из руки, и наш усталый конь заметит шаг, и вы еще успеете заметить, что мятой горьковато пахнет ветер, и лепестки цветов на стременах наступит и для вас в течение дней, похожего на счастье покоя, и небо безмятежно золотое, но только удержитесь на себе.
Вот замечательное стихотворение.
Да, да. Когда мне плохо, я всегда его...
С вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.
До свидания, дорогие друзья.